Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бренд. Мы сегодня с вами закончим изучение послания Павла к Колоссянам. Соответственно, мы будем изучать четвертую главу послания. В третьей главе, в конце третьей главы, Павел говорил о рабах, о том, что они должны, соответственно, своему положению уважительно относиться к своим господам. В начале 4 главы Павел продолжает эту тему и говорит уже господам. Мы говорили с вами, сейчас я еще раз это повторю, что Писание разделено на главы не всегда удачно. В данном случае вот это обращение к рабам могло бы стоять в конце 3 главы, чтобы завершить тему. Но оно перенесено сюда в 4 главу, и так как бы первый стих 4 главы как бы завершает главу 3, и говорят о том, что господа должны оказывать или предоставлять рабам, здесь в синодальном переводе мы читаем, должное и справедливое отношение. Здесь в греческом тексте мы встречаем диакоин, это справедливое, и сотита, это скорее равноправное, объективное, беспристрастное отношение. То есть господа должны относиться к рабам, не пренебрегая их нуждами, несмотря на то, что они рабы. И надо сказать, что еврейская традиция тоже достаточное внимание уделяет отношению к рабу. И если у господина есть одна подушка, то он должен ее рабу отдать, а не себе взять. Много таких источников. То есть раб в иудаизме существо социально защищенное. Естественно, Павел поднимает этику всех людей на уровень и выше даже, чем уровень иудаизма. Поэтому он призывает в данном случае оказывать рабам объективное, равноправное отношение, понимая, что и сами хозяева рабов, то есть человек, который владеет рабами, если он верующий, то он принял на себя быть рабом небесного господина. Это первый стих, и на этом, собственно, Павел заканчивает мысль третьей главы, о том, что начальники и подчиненные должны преодолевать эту дистанцию, преодолевать эту субординацию в любви. Или, точнее говоря, любовь должна преодолевать эту субординацию, то есть любить и относиться, игнорируя иерархию, которая существует. Это очень важно, то есть любовь ставит людей на равный уровень, независимо от того, раб ли или хозяин, муж или жена, дети и родители. Вот эта вот иерархия должна наполняться любовью, и тогда она будет служить на пользу всем. Итак, тема отношений между рабом и хозяином закончена. Вот, продолжая этот разговор, Павел говорит так, во втором стихе: «Постоянно придерживайтесь бодрости в молитве». Это как бы в синодальном переводе переводится как «будьте постоянны в молитве», «постоянно находитесь в молитве», но здесь речь идет о том, что будьте сосредоточены в молитве, будьте бдительны, будьте участниками своей молитвы, то есть не засыпайте во время молитвы. Не делайте вашу молитву каким-то пустым бормотанием и так далее. Интересно, что в еврейской традиции это формулируется буквально с точностью до наоборот по значению слов, то есть еврейская традиция говорит ученикам «Альта асет филатха кева», то есть не делай свою молитву будничной, рутинной, постоянной. Слово «кева» означает постоянный, как бы не делай свою молитву постоянной, то есть не делай свою молитву обыденной и простой, и пустым разговором, привычными какими-то речами. Павел здесь говорит то же самое, но совершенно противоположными словами. То есть постоянно наполняйте свою молитву смыслом, присутствуйте, думайте о чем, о том, о чем вы молитесь. И Павел уже переходит, так сказать, к завершению молитвы, говоря, молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь слова. В Деяниях речь идет, в Деяниях это слово, тюрн, дверь, используется для раскрытия сердец язычников. Павел здесь дает такую двусмысленную фразу, которая, с одной стороны, означает «открыл дверь», Павел находится в узах, в заключении, в тюрьме, и можно понять, что Павел говорит здесь об освобождении физическом, чтобы ему возвещать слово, но вот параллели с книги Деяний, и можно сказать, что дверь для язычников – это дверь сердец, то есть дать возможность возвещать тайну, открывать сердца язычников, чтобы эту тайну воспринимать. Есть ведь определенный диссонанс, когда мы слышим фразу «возвещать тайну». Какая же это тайна, если она открывается? И тайна, вообще тайная часть учения, сокровенное учение, будь то, скажем, еврейская каббала или какие-то другие скрытые еврейские знания, они сокрыты не потому, что они их кто-то прячет. Они сокрыты потому, что они сами прячутся. И Павел говорит, что для того, чтобы они открылись, нужно прежде всего открывать сердце. Бог должен предрасположить сердца язычников, сердца слушателей, для того, чтобы они могли воспринимать тайну. И тогда, когда дверь эта откроется, Павел говорит в 4 стихе, и тогда и я явлю ее, в оригинале, в синодальном переводе, и я открою ее, Павел говорит, я бы мог явить ее, как должно мне возвещать. Итак, откройте мне дверь, откройте дверь язычников, чтобы я открыл им, явил им тайну. В открытую дверь может войти тайна. И как бы Павел таким образом призывает язычников молиться за неверующих братьев, чтобы их сердца открывались для проповедования, и в эти открытые сердца можно было бы являть, открывать со своей стороны уже тайну Божию, чтобы Павел мог ее возвещать, как ему вменено в обязанность возвещать, как я должен возвещать, говорит Павел. То есть он должен во всякое открытое сердце, посланнейшего для этого, вкладывать тайну Божию, вкладывать откровение о Божественном. Дальше в 5 стихе Павел говорит, в мудрости ходите, обращайтесь с теми, которые вовне. То есть с теми, кто не верующий, нужно обращаться благоразумно. Павел говорит интересную фразу «словно выкупающее время». Эта фраза встречается и в послании к Ефесянам, и в книге Даниэля тоже встречается. И речь идет о том, что нужно использовать время с мудростью, то есть и ловить подходящие моменты для проповеди язычникам, и в то же время использовать то время, время нашей жизни, которое у нас есть, время общения с язычниками, использовать их мудро. И тут, безусловно, приходит в голову и параллель с талантами зарытыми, с богатством, которое дано нам на сохранение. Время – один из самых драгоценных ресурсов, которые нам дал Всевышний, и мы должны с мудростью использовать его в общении с язычниками и так далее, чтобы не тратить его на пустую порой болтовню, на пустопорожние разговоры, и в то же время ловя моменты, когда их сердце открыто для возвещения проповеди. В 6 стихе Павел пишет: «Слово ваше всегда с благодатью будет приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому». В греческой литературе можно встретить фразу «приправлять слова солью», «отвечать солью», как «отвечать остроумно». Остроумно – это значит ярко, иногда смешно, иногда с насмешкой, иногда с улыбкой. То есть остроумие подразумевает определенную иронию, определенный блеск слов. Мы не должны говорить сухо, вяло и так далее. Если я поймаю на улице человека, подойду к нему и скажу ему: «А ты уже омылся кровью Агнца?», он посмотрит на меня как на сумасшедшего, будет позор мне и на Агнца, и на всю ситуацию. В разговорах, в спорах нужно и должно отвечать остроумно, несмотря на то, что мы христиане, верующие в Иешуа, люди, мы ведем скромный образ жизни, мы не должны быть серыми, мы не должны быть блеклыми, мы должны хорошо владеть риторикой, уметь пошутить, уметь даже задеть иногда, уметь отбить реплику, отбить какой-то аргумент ярко и ясно для всех. Соль – это то, что идет практически к любому виду пищи, то есть слово должно быть ярким, остроумным, надо стараться ярко, хорошо отвечать, чтобы мы знали, как ответить каждому. В 7 стихе Павел переходит уже, можно сказать, к личным вопросам и говорит: «Обо мне все расскажет Тихикос, возлюбленный брат, верный служитель, сотрудник в Господе». То есть Павел на письме очень редко пишет о себе. Обычно люди, которые общаются с ним, они устно передают сообщение о нем, о всей ситуации, придет и расскажет лично. Тихик на бумаге записывается, на пергаменте записывается только самое важное. Итак, Тихик здесь в синодальном переводе «сотрудник в Господе». В греческом языке надо отметить очень интересное слово «сандолос», которое означает «со-раб», то есть «сотоварищ мой по рабству в Господе». Сегодня слово «раб» часто становится постыдным, и кто скажет про себе «я раб»? Павел часто это повторяет, и также в данном случае Тихикоса или Тихика он тоже называет «цендолос», то есть «со-раб в Господе», не совсем сотрудник. Можно сказать, здесь еще отметить слово «диаконос», которое здесь используется, которое синодальный перевод переводит как «слуга», если кто-то будет сверять. Здесь, разумеется, не диакон, как церковный служитель, а именно слуга, служка, итак, диакон, служка и сараб в Господе. Это про Тихика. И дальше Павел продолжает, что, собственно, послал-то он Тихика не для того, чтобы Тихик о нем рассказал. Он, Павел, пишет, чтобы он, я послал Тихика к вам самого, чтобы вы узнали нас, чтобы вы узнали о наших обстоятельствах, и он утешил сердца ваши. Синодальный перевод переводит, чтобы он узнал о вас. В оригинале стоит, чтобы он узнал о нас. Есть разные варианты разночтения с этим стихом. Видимо, Тихикос послан для обмена информацией между сторонами. И Павел посылает Тихика для обмена информации, для того, чтобы Тихик сообщил ему о ситуации в Колоссинах, А Павел рассказал бы колоссянам о том, что происходит в его тюрьме, в Риме, в заключении. В 9 стихе Павел рассказывает еще и об Анисиме. Анисиму посвящено, надо тут отметить, Анисиму посвящено отдельное послание. Обычно те, кто изучает послание Колоссянам, и любой сборник комментариев на послание Колоссяна, он включает в себя еще и послание к Филимону. Послание к Филимону посвящено именно Анисиму. Анисим был рабом у богатого жителя Колосса, ему звали Филимон. И Анисим, видимо, что-то просто украл. Мы уже говорили об этом. Анисим, видимо, что-то украл у Филимона. Павел его принял как беглеца, признал его покаяние перед Христом, перед Машиахом. И Павел в дальнейшем напишет Филимону письмо, в котором просит принять Анисима точно так же, как он принял бы Павла, простить ему все, и если есть какой-то долг, Павел готов его заплатить. И вот представьте себе, что беглого, только что нашедшего покаяние раба, Павел уже называет верным и возлюбленным братом, который из ваших. И Анисим, и Тихик должны рассказать обо всем здешнем и обо всем, что происходит у Павла. Ну, еще раз повторим, Павел относится как к равному, к только что покаявшемуся рабу, еще и вору. И Павел таким образом, ну, самим нам демонстрирует свою веру, свой уровень верования, что он настолько верит в силу преображения, которое может совершить Машиах в человеке, что сразу же принимает Анисима как верного, возлюбленного, как брата, без всяких испытательных сроков, без всяких косящихся взглядов, призывает Филимона принять его точно так же и готов заплатить за него любой ущерб. 10 стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, евангелист, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». В оригинале, конечно, распоряжение, но распоряжение, приказание, это не так вот важно. А вот слово «заключенный вместе со мной» на греческом языке, «сопленник», видимо, используется все-таки также в значении «со-раб», потому что мы знаем, что Аристарх, он все-таки хаживал туда-сюда, он имеет отношение к семье Филимона, он много путешествует, и, видимо, здесь имеется в виду сопленник тоже в значении «со-раб», товарищ по служению Христа. Во всяком случае, ни предания, ни какие-то исторические писания не сохранили другого понимания. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, призванные мне, бывшие мне отрады. Что-то очень непонятное на первый взгляд говорит Павел. То есть он только что говорил о каких-то возлюбленных братьев, о заключенных вместе с ними. И тут он говорит, что Иешуа и Аристарх, собственно, были из обрезанных, и они были единственные сотрудники Царства Божия, которые были ему отрадой. Неужели он не радуется, несмотря на то, сколько он пишет, как он радуется за Галат, за ладикейцев, за тех, за других, и вдруг выясняется, что кому он рад, это только двум из обрезанных сотрудников для Царствия Божьего. И имеется в виду некоторая проблема пунктуации, скорее всего, имеется в виду единственные из обрезанных, которые были ему отрадою. То есть римская еврейская община сильно противостоит Павлу, и он не находит там радости ни в ком. Люди, которых он считал братьями, среди которых он вырос, и на традиции которых он воспитывался, ополчились на него и противостоят его проповеди, противостоят всем его взглядам. И только Аристарх и Иошуа и Юст, они являются ему отрадой. Павел не выделяет здесь и обрезанных из язычников, и это нужно помнить и понимать. Дальше Павел пишет, приветствует вас Епафрас, ваш, в оригинале из ваших, то есть рядом с Павлом находится некто из Колос, с той области, и Павел говорит, что он вас приветствует, всегда борющийся за вас в молитвах, чтобы были совершенны и исполнялись уверенностью во всякой воле Бога. То есть, чтобы вы крепко стояли, были совершенны, то есть были всегда наполнены и всегда были уверены в воле Божией, всегда были уверены в том, что Божий план осуществляется. Нужно еще раз отметить здесь, это, наверное, еще один повод сказать об этом, что Павел видит в молитве борьбу. Павел видит в молитве определенную духовную борьбу. То есть Павел выделяет какие-то силы, видимо, которые противостоят евангелизации и в буквальном смысле призывает Всевышнего заступиться, призывает Всевышнего помочь в преодолении этих сил, и видя внутреннюю борьбу, которая происходит в Колоссянах, которая происходит, собственно, в каждом из нас, Павел, когда молится за нас, он чувствует нашу борьбу, наше противостояние, и, соответственно, он как бы в своей молитве соучаствует в нашем противостоянии, в нашей борьбе, и в данном случае он так и научил Епафраса, который тоже борется в молитвах, не просто молится. И тут время подумать нам о наших молитвах, насколько наши молитвы, они тоже могут быть борьбой. Павел говорит в 13 стихе, свидетельствую о нем, то есть Павел говорит, свидетельствую о нем, о Епафрасе, что он имеет великую ревность и заботу о вас и находящемся в Ладике и в Иерополе. Видимо, есть переживание, или Павел чувствует, что может быть переживание за то, что Епафрас типа уехал в Москву и нас местных здесь забыл, прижился в столице. Павел говорит, он за вас непрестанно молится, борется и постоянно за вас переживает. В 14 стихе мы встречаем второго евангелиста уже в нашей главе. Первый был Марк. Мы приветствуем Лукаса, врача, и вас приветствует Лукас, врач, и Димас. И Павел просит передавать привет в 15 стихе. Приветствуйте братьев Ладикеи, Нимфана и домашнюю церковь его. Опять-таки, вот здесь есть определенная сложность с переводом, потому что в оригинале стоит Нимфа и ее домашняя церковь. То есть некая женщина, Нимфа, ну, судя по имени Нимфа, она из язычников. И у нее есть домашняя церковь, и именно эту церковь Павел просит приветствовать. Видимо, это было большой сложностью для тех, кто составлял синодальный перевод, и поэтому здесь появился Нимфан. Нет, на самом деле в оригинале Нимфа, и церковь, она ее, а не его. Нимфа и ее домашняя церковь – это то, кого Павел просит приветствовать. Дальше идут технические распоряжения, 16 стих. Когда это послание будет прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Ладикейской церкви, а то, которое из Ладикеи, прочитайте и вы. То есть Павел видит общность проблем, и Павел призывает, так скажем, к обмену литературой между двумя церквями. Здесь есть явный намек, явное указание, даже не намек, на существование послания к ладикийцам, которое до нас не дошло. У нас нет в руках этого послания, это потерянное послание Павла, и это породило несколько апокрифических посланий, которые выдаются за послание Павла, но они таковыми не являются, это апокрифы, и нельзя быть уверенным, что их Павел написал. Тем не менее, мы можем сказать, что точно послание к Лаодикийцам было. Еще один представитель, близкий к Филимону, уже на этот раз из необрезанных, это Архип. В 17 стихе Павел пишет: «Скажите Архипу, чтобы тебе исполнить служение, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». По сути, что тут удивительного? Ну, почему бы Павлу не написать: «Дорогой Архип», или там: «Уважаемый Архип, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Почему Павел не пишет именно ему? Я думаю, что могут быть тому две причины. Первая причина – записанное слово, если Павел бы писал самому Архипу, было бы каким-то обличением, которое можно было бы понять. Раз уж Павел так пишет, то, видимо, у Архипа чего-то там не так. Если же он передает это через тех, кто присутствует в общении, а Архип живет при колоссянской общине, видимо, Архип один из настоятелей общины колоссян, то если он просит передавать через паству, через читателей послания, то, видимо, речь идет просто о том, чтобы Архипу сказали: так держать, смотри, стой, в чем ты находишься, не падай из того, что ты находишься. И второй вариант, из которых мы говорили, Павел понимает, что Архип на тот момент, когда в Колоссах получит послание, в Колоссах не будет находиться, возможно, послание прочитают и передадут в Лаодикею, и приедет после этого, вернется откуда-то Архип и спросит: а ничего Павел мне не передавал, и ему скажут: вот что Павел тебе передавал. То есть последнее наставление для того, кто в общении не находится. И это, собственно, наиболее вероятный вариант. И в 18 стихе Павел заканчивает, собственно, послание, а мы, соответственно, заканчиваем его изучение. «Приветствие моей рукою Павловою». Вариант того, что весь текст писал кто-то другой под диктовку Павла, а Павел подписывает «приветствие моей рукою». По некоторым косвенным сведениям мы можем увидеть, и Павел пишет Галатам: вот смотрите, какими большими буквами я вам написал, и много раз повторяет, истории с болезнью глаз. Возможно, по глазной болезни Павел не может писать постоянно, и просит кого-то, у него кто-то записывает за ним послание, но в данном случае по традиции приветствия или подпись Павел ставит своей рукой, поэтому он напишет «приветствие моей рукою Павловой», рукою Павла, «помните о моих узах и благодать со всеми вами, будет с вами милость Всевышнего». То есть Павел подтверждает своим приветствием, ставит подпись, что это он, автор послания, подписывается своими руками, просит молиться о том, чтобы ему было облегчение в узах и освобождение, и заканчивает послание фразой «благодать со всеми вами», тоже традиционное для Павла окончание послания. Мы уже говорили, повторим здесь еще раз, что данное послание Павла направлено в город Колоссы, в котором возникают всевозможные ереси, подстрекающие против Христа, желающие что-то дополнить к универсальности Христа, провозглашающие всякие учения по виду «Машиах плюс» и так далее, «Машиах плюс что-то», призывающее обращаться к каким-то другим эзотерическим тайным учениям. Может быть, позже из этих учений выйдет гностицизм и прочий христианский и псевдохристианский мистицизм. И Павел говорит: вне познания Христа ничего не нужно. Познание Христа, оно достаточно для того, чтобы целостно знать о Всевышнем. Через Христа Всевышний раскрылся во всей своей полноте, Не надо дополнительно искать где-то что-то на стороне. И в этом, собственно, суть послания Павла в Колоссы. Павел раскрывает сущность креста, космически раскрывает, что такое Машиах, для чего Машиах, почему Машиах нужен и что это значит. И это квинтэссенция послания Павла Колоссянам, изучение которого мы и закончили сегодня. Пусть Господь благословит всех тех, кто изучает Писание по всему миру, всех тех, кто слушает, вникает в смысл, постигает Тору и Писание. Благословенный Бог, благословен вовеки. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.